Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Здравствуйте, Марьяна Анатольевна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». И вот сегодня речь пойдет еще об одном академисте, неизвестной странице русской культуры, Глаголев Сергей Сергеевич. Ну что ж, давайте начнем. С чего начнем?
Да, речь пойдет еще об одном не просто интересном ученом, но и замечательном человеке. Глаголев Сергей Сергеевич родился в 1865 году. Родом он был из маленького городочка под названием Крапивна Тульской губернии. Как считал сам Глаголев, население Крапивны составляло порядка 3000 человек. При этом город Крапивна впервые упоминается в завещании Дмитрия Донского в 1371 году. Он его отписывал жене своей. То есть город древний, но очень маленький, но очень маленький. И вот мы имеем, в общем-то, такой нечасто встречающийся случай, когда сам Глаголев достаточно подробно описал жизнь своей семьи, жизнь своего отца, поскольку 70-летие отца он выпустил такой вот заметку, статью о жизни своего замечательного родителя, и из нее мы узнаем, из какой семьи он был и как проходило его детство. Сережа Глаголев остался без матери 2 лет от роду. Мать его скончалась от чахотки. И был еще старший брат, которому было 4 года. И вот молодой еще 30 лет не было батюшке, потому что отец Глаголева был священником вот в этом городе Крапивна. 30 лет ему не было, он овдовел и остался с 2 малышами на руках. И дальше, в общем-то, история для дореволюционной поры вполне себе традиционная. Старшая сестра матери берет на себя воспитание детей, заботу о них, и фактически она отказывается таким образом от возможности самой выйти замуж, и до конца дней, так, действительно, до конца дней она остается в семье своих племянников и воспитывает их, потом уже, когда они выросли и разъехались, она обихаживала престарелого батюшку их отца, Сергея Ивановича Глаголева. И вот об этой женщине, которая фактически заменила мать мальчиком, Сергей Сергеевич вспоминал, что она была религиозная и чрезвычайно честная, благожелательная и сумела оградить мальчиков от дурного влияния улицы. Она очень хорошо разбиралась в людях и умела вот как бы видеть последствия тех или иных поступков. О своем отце Сергей Сергеевич вспоминает, что он окончил семинарию, но при этом был такой очень человек простой. Он никогда не выделял себя, не выставлялся, при этом очень был деятельным человеком. Он во многих начинаниях в городе Крапивна участвовал. И более того, когда вот отцу Сергею Ивановичу Глаголеву исполнилось 70 лет, то дворянское собрание этого города предложило Сергею Ивановичу Глаголеву, священнику, вписаться в состав дворянства Тульской губернии. И даже обещали, что платы не возьмут за это. Вот настолько он был человек уважаемый и известный в городе. Он отказался. А вот про своего этого замечательного отца Сергей Сергеевич вспоминает, что при всех своих занятиях и должностях он находил еще время возиться дома с арифметическими задачками и латинскими экзорцициями, то есть дома он с мальчиками занимался от и до
по полной программе
говорят, образовательной. Да? То есть он очень активно принимал участие в их подготовке. Он любил чистые радости жизни и учил нас любить их. И надо сказать, что вот этот вот образ отца, как сам Глаголев вспоминает, очень сильно повлиял на самого Сергея Сергеевича Глаголева. И на протяжении всей его жизни, уже взрослой жизни, он много чего в жизни повидал, и за границей был, и тоже занимал очень высокие должности. Вот образ отца нередко останавливал меня, вспоминает Сергей Сергеевич, от каких-то дурных поступков. Вот я просто вспоминал отца и понимал, что отец бы это не одобрил. И это его одно останавливало.
На всю жизнь, да? Все-таки такое воспитание
останавливало
хорошее, да.
Его. Любопытно отметить, что старший брат Сергея Сергеевича, Дмитрий Сергеевич Глаголев, он тоже состоялся. То есть оба мальчика закончили не только, как положено было, училище духовное, семинарию тульскую. Оба поступили в Московскую духовную академию. 2 года разница у них, учились они. И если Сергей Сергеевич остался нерукоположенным, то есть он не пошел по духовной стезе, то Дмитрий Сергеевич был рукоположен в священники, дослужился до протоиерея, при этом преподавал. Вот последние там годы он преподавал в Ярославле, в Демидовском юридическом лицее, это высшее учебное заведение, на должности профессора, то есть тоже очень такую карьеру сделал хорошую. И, ну, чтобы закончить вот эту вот тему, Дмитрий Сергеевич, то есть старший брат нашего героя сегодняшнего, был расстрелян в 30-м году. Если говорить о самом Сергее Сергеевиче, закончил он Московскую духовную академию в 1889 году, параллельно закончив Московский университет. То есть он одновременно обучался.
Ну, и светское образование.
У него было и светское образование, и причем такого, естественно, научного направления, и духовная академия. После окончания университета он был направлен на год в Берлин для стажировки. И это, конечно, говорит о том, что он, ну, на таком очень хорошем уровне занимался. Но всю свою жизнь Сергей Сергеевич свяжет с Московской духовной академией. Он защищает магистерскую диссертацию по богословию. И любопытное название «О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого». Не случайно он избирает эту тему – вступительной речи, он говорит о том, что еще со студенческой скамьи он понял, что главное столкновение современной науки и христианства, религии вообще, идет по вопросу о происхождении человека, по вопросу о человеке вообще. То есть он увидел вот это вот, что самое, вот самое острое, самая горячая точка, можно сказать, такого непонимания, каких-то дискуссий, может, даже взаимных обвинений, это проблема человека. И он решает, в общем-то, этой теме посвятить всю свою жизнь, свою исследовательскую жизнь, и вот магистерская диссертация о происхождении и первобытном состоянии рода человеческого. Причем, если сравнивать ранние работы Глаголева и поздние, более зрелые работы, то можно видеть определенное такое изменение взглядов. Если вначале он достаточно так внимательно присматривался, анализировал саму идею, скажем так, длительной, поступательной, многомиллионнолетней эволюции всего живого на Земле, то есть сначала он к ней присматривался, к этой теории, но со временем она ему кажется все менее и менее обоснованной. И все больше и больше мы видим критики со стороны Глаголева. Ну, а касаемо проблемы происхождения человека, он однозначно категоричен. Не мог человек произойти от животного. Вот так, как пытается нам предложить объяснение эволюционная концепция. То есть без божественного вмешательства животное не могло эволюционировать в человека. Вот это вот основной и главный постулат, на котором стоит Глаголев на протяжении всей своей деятельности научно-исследовательской. Мы, конечно, этому уделим чуть больше времени. Сначала закончим с его жизнью. Итак, молодой преподаватель, магистерская диссертация. Со временем он, конечно же, становится и профессором, защищает докторскую, причем в 1901 году, буквально тут 2 года прошло между магистерской и докторской. Докторская тоже по богословию у него считается, сверхъестественное откровение и естественное богопознание вне истинной церкви. Вот так вот звучит название. Очень много он работает, очень много пишет, пишет много статей для богословского вестника, для различных энциклопедических изданий, статьи по богословию, по сравнительному религоведению, по философии. Характеризовать его труды можно как, ну, в них проявляется человек всесторонне развитый, а в них проявляется человек энциклопедически образованный. И основное направление его исследования – это религоведение, богословие и проблемы человека. То есть в рамках исследования проблемы человека он выходит на разного рода религоведческие исследования. И у нас даже сохранились воспоминания студента. Был такой Сергей Волков, оставивший книгу воспоминаний о годах, причем он учился в самые-самые последние годы закрытия академии. То есть это 17-18 год. Глаголева он хорошо, естественно, помнит. Очень яркое впечатление производил этот человек. Талантливый, энциклопедически образованный человек. Кроме богословия и философии, других гуманитарных наук, он был хорошо знаком с высшей математикой, физикой и естествознанием. Он был блестящий оратор, остроумный собеседник. Он живо и глубоко заинтересовывал своими лекциями, в которых выступал как защитник религии и православия, живо откликаясь на все новейшие течения европейской мысли. Вот так охарактеризовал его Волков, студент. Даже, кстати говоря, в статьях видно, насколько остроумен был Глаголев. Совершенно такие неожиданные ходы в аргументации тех или иных тезисов, которые он выдвигает. И всегда очень неординарно построенная вот канва рассуждения. Действительно, такой выдающийся человек. Любопытно, что он был один из немногих преподавателей, который мог поставить удовлетворительно за вызубренный ответ. Только потому что, то есть все было правильно сказано, но студент не проявил самостоятельности мысли. И Глаголев ставит ему 3. А если студент, может, и не все выучил, но проявляет самостоятельность мышления, рассуждает, пытается обосновать, доказать, вот где-то там критически что-то осмыслит, он ему ставит 5. То есть по тем временам это было что-то из ряда вон выходящее. Вот такой вот был профессор Глаголев. В 1900 году он был избран вице-президентом Всемирного конгресса религий в Париже и в течение долгих лет возглавлял, ну, занимал такие вот ведущие должности в этом институте, так сказать, в этой организации. И более того, когда после революции еще учившиеся студенты духовной академии спрашивали у Сергея Сергеевича, они переживали, там какие-то такие были течения, что вроде как католицизм объединить с православием, как бы эту тему опять стали поднимать, и они как, ну, из первых уст хотели узнать, спросили, что там вообще происходит, неужели до этого дойдет, что объединят католицизм с православием. Сергей Сергеевич их успокаивал и говорил: не переживайте, пока я в комитете в этом, я этого не допущу. Вот, то есть он очень такой был человек решительный и энергичный. Хорошо складывается его карьера, он на своем месте, он уважаем, он любим, он полностью реализует свой вот этот потенциал научно-исследовательский. 1917 год. Год, который перевернул всю жизнь в российском государстве. С 1917 года Глаголев член правления Московской духовной академии. Он принимал участие в соборе Русской православной церкви, в поместном соборе. Когда академию закрыли, он был вот одним из тех профессоров, который приглашал к себе домой студентов, чтобы продолжить занятия, закончить курс. И дальше он ищет место вот в новой государственной структуре, не на самой структуре, а при новой власти. Ему удается устроиться в институт, уже светский совершенно, педагогический, и он помогает другим своим бывшим сослуживцам тоже как-то пристроиться на какие-то места в этом институте, и это ему потом вспомнят, что он своих там контрреволюционеров, контрреволюционно настроенную интеллигенцию он пристраивал, притягивал, и они там вроде
советские учреждения
кучковались, да, вот они так, там кучковались.
Да. Образовывали, может быть, шпионскую сеть.
Совершенно верно, да. То есть в 1928 году он был арестован. Причем обвинили его в покушении на Костомарова. Это был один из местных партийных лидеров, руководителей в Сергиевом Посаде. Обвинили в покушении, но в процессе самого следствия изменили обвинение, суть обвинения на антисоветскую агитацию.
Это да, это повсеместно, по-моему, такое шло. Антисоветская.
Ссылка в Пензу последовали. В Пензу его сослали на 3 года. А в Пензе он обнаружил одного из своих многочисленных учеников, который к тому времени был епископом Кириллом Соколовым. И бывший ученик, естественно, пригрел учителя. То есть Глаголев жил у епископа Кирилла Соколова. Это опять не понравилось советской власти. Опять, значит, усмотрели в этом какое-то вот стягивание сил, да, какой-то сговор, стягивание сил, и его из Пензы перевыслали в Саранск. В 29-м году, правда, он был освобожден досрочно, но в 31-м его снова арестовывают, и приговор был 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Это, если так вот сообразить, да, 65-го года рождения, то есть ему уже было 66. Его пытались исправительно-трудовые лагеря, то есть это предполагалось, что с помощью труда человека можно исправить, да, перевоспитать, чтобы он относился к советской власти положительно.
А он как относился?
Вы знаете, у нас не осталось свидетельств того, что он как-то высказывался против, потому что, в принципе, каких-то письменных документов, каких-то документов вообще не сохранилось, кроме вот материала следствия. На материалы следствия трудно опираться.
Ну, трудно опираться, я потом, они не всегда открыты были.
Закрыты. Он, естественно, возможности публиковаться в это время у него уже нет. Но судя по тому, как он пытался найти свое место хотя бы в светском учебном заведении, видимо, он относился к советской власти вот по той древней установке, что против власти нельзя идти, какой бы она ни была. Вот то, что апостол Павел говорил, да, власть имущий не зря меч носит, и горе вам, христиане, если вас будут обвинять по какому-нибудь нарушению закона власти установленного. То есть я так думаю, и так вот глядя на всю его вот предыдущую деятельность, я так предполагаю, что всего скорее он в целом он был лоялен вот к власти как таковой, к советской власти. Но, конечно, его не могло не беспокоить вот эта вот антирелигиозность и антицерковность советской власти. В 1931 году он был арестован, как я уже сказала, да, и после освобождения, то есть в 1936-м, он перебрался в Вологду. Туда же приехала его жена. Видимо, они решили как бы подальше от Москвы, более тихое место. Но, тем не менее, в 1937-м последовал еще один арест. И было предъявлено очередное обвинение в антиреволюционной деятельности, в создании фашистского кружка. Это 37-й год, когда Советский Союз еще дружит с Германией.
Это очень распространенное было в те времена.
Да, создание фашистского кружка, и он был расстрелян в тюрьме. В 37-м году он был расстрелян в возрасте 72 лет. То есть вот два брата, что Дмитрий, что Сергей, оба были расстреляны.
Только Дмитрий раньше.
Дмитрий раньше, в 30-м, Сергей в 37-м году. И, с одной стороны, это нам говорит о том, что действительно они сохранили вот эту верность православию и не поступались взглядами, потому что иначе бы их не расстреляли.
Угу.
И ведь оба были расстреляны в очень преклонных летах. И это говорит о том, что советская власть видела в них, ну, попросту говоря, врагов, то есть людей, которые действительно искренне, которые честные люди, но при этом не поддерживают политику советской власти в отношении религии,
церкви
и так далее. То есть это, безусловно, говорит о личностях, характеризует их, безусловно, как людей очень целостных, честных, и идущих до конца в своих, в отстаивании своих взглядов. Меня в свое время поразила фотография, тюремная фотография Глаголева. Ну, знаете, вот эти вот фото, когда анфас, профиль снимается.
Да.
Видно, что уже старик. Но сколько твердости в этом лице, я была просто поражена. Вот обе фото, и профильное, и анфасное, вот сколько твердости и несломленности в этом лице было. Да, таких людей оставалось только расстреливать. Советской власти. Ну, это кратко вот о жизненном пути Сергея Сергеевича Глаголева. А теперь о его научно-исследовательских
взглядах,
интересах,
да,
направлении его деятельности. Как я уже сказала, главной его темой была тема человека, и главное направление, в котором он работал, это апологетика, то есть защита веры. Защита православия, защита церкви. Его главная мысль, главная установка, если вернуться к той идее, с которой он начал свою научно-исследовательскую деятельность, главная его мысль, что Библия и наука в вопросе о происхождении человека отнюдь не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Мысль, на самом деле, исключительно ценная, поскольку, с одной стороны, как бы разграничивает сферы деятельности. Вот религия про одно, а наука про другое. И наука, по большому счету, некомпетентна говорить о том, о чем говорит религия. Но в то же время наука совершает серьезную работу по изучению окружающего мира, и эта работа исключительно важная. То есть Глаголев отказывается, скажем так, сказать, что ученые все какие-то странные люди, непонятно чем занимаются, ненужными делами, да, вот у нас есть священное писание, наука нам не нужна. Нет, он уверен, что наука нужна. И точно так же он уверен, что без религии человек не может существовать. И он уверен, что Священное Писание в вопросах о происхождении человека высказывает мысли истинные, но она по-другому высказывает. И она про другое эти мысли высказывает, про то, как раз про что наука-то не может высказаться. Поэтому и наука, и религия должны, по сути дела, сотрудничать в вопросе о происхождении человека. Они дополняют друг друга. Поэтому достаточно много статей у него было написано по различным открытиям, совершавшимся в то время. Он же современник был очень многих. Там, допустим, были найдены какие-то останки, обозначенные синантропом, то есть китайский человек, Ну, было такое одно время. Кстати говоря, о нем сейчас не говорят, об этом синантропе. Специально вот смотрела современных антропологов. Они не вспоминают синантропа. А тогда это была очень громкая сенсация, что вот найдено промежуточное звено между животным и человеком. Синантроп вот этот самый, потому что у него тело почти человеческое, а объем головного мозга маленький еще, и само строение черепа практически вот, ну, обезьянье, условно говоря, то есть близко к животному. Вот. И в этом усматривали вот как раз промежуточное звено, что вот постепенно животное превращается в человека превращается. Глаголев очень подробно разбирает эти находки, причем он приводит очень любопытные сведения о том, что сами эти кости, которые были найдены и представлены как кости, принадлежавшие одному существу, на самом деле находились на расстоянии 15 метров друг от друга. То есть там бедренные кости, это те же кости черепа, они на очень большом расстоянии, и нет никаких оснований утверждать, что это кости одного существа. И того же, да, существа. Да, то есть что там вполне может быть, что тут жили люди, а там, значит, эти
животные.
Эти самые. Он очень подробно разбирает и приводит такой аргумент, что всего скорее мы имеем дело с поеданиями людьми обезьян. Ну, до сих пор, кстати говоря, в Китае это как деликатес считается, мозги обезьяны. То есть обезьяны съедают только мозги. Ну, извините за такие подробности. Вот. И поэтому вот тут вот с одной стороны у нас где-то человеческие кости находятся, а на некотором отдалении там похоже, что свалка была, и поэтому там вот кости черепа обезьяны-то и скопились в определенном количестве. Вот, то есть он входит во всякие вот эти вот тонкости, благо, помним, Московский университет и берлинская стажировка по естественно-научным вопросам. Но если вот так вот в целом говорить, то Глаголев критикует современную ему палеонтологию и антропологию за то, что однобокий подход проявляется к проблеме человека. Ни палеонтология, ни антропология ему современная не учитывает двойственности человеческой природы, что человек не только тело имеет, но и бессмертную душу. И более того, вот эту особенность человека, что он двойственен, необходимо учитывать при идентификации останков, потому что, собственно говоря, утверждает Глаголев, и с ним нельзя не согласиться, все, что человеческое в массе своей, оно не имеет материального выражения. Да, мы можем говорить о культуре, о предметах культуры, об орудиях труда, об одежде, об украшениях, о мебели, о домах, обо всем на свете. Да, это материальные артефакты, которые там действительно в процессе раскопок археологических могут быть найдены. Но в целом ведь получается, как бы за кадром, да, остается огромная сфера, которая никак не фиксируется. Ну, элементарно речь, членораздельная и осмысленная речь. Ведь пока там письменность возникнет, и многие народы вообще без письменности живут. Ну, то есть в могилах там не останется никаких следов о том, что, ну, само захоронение уже будет говорить нам, косвенно свидетельствовать, что не просто где упал, там и умер, а, да, там и остался лежать, а что его соплеменники хоронят. То есть это уже человеческое. То есть вот этот вот очень важный момент. Необходимо учитывать двойственность человека, человеческой природы при решении вопроса об идентификации вот этих ископаемых останков. Далее. Очень замечательный момент, на мой взгляд. Сергей Сергеевич – один из немногих ученых, который критически относился не только к доводам своих оппонентов, но и к доводам своих пропонентов. То есть, ну, к примеру, вот вопрос о бессмертии души. Пишет он отдельную статью, не одну, по-моему, даже о бессмертии души, и приводит разные свидетельства, что вот там тогда-то было зафиксировано то-то, такие-то, такие-то явления. И дальше, вот, казалось бы, явления, которые свидетельствуют о бессмертии человеческой души, ну, или вот как сегодня, да, там, клиническую смерть пережил человек, и потом вернулся к жизни и рассказал, что он там видел какой-то свет в конце туннеля. Так вот, Глаголев очень скептически относится к подобного рода свидетельствам. Он их очень тщательно анализирует, и большую часть этих свидетельств он отвергает как недостоверные. Хотя, казалось бы, они ему на руку. Но он последователен, честен как ученый. Говорит, нам не нужны сомнительные доказательства.
Какие-то, да, доказательства.
Да. Угу. Нам нужны доказательства, которые действительно, что бы то ни было, могли подтвердить. Критике он подвергает и теорию дарвинизма о происхождении человека. И вот, пожалуй, самый главный аргумент, который приводит Глаголев, это то, что человек своей жизнью, своей человеческой культурой, он просто противоречит основным принципам теории эволюции. Если, согласно Дарвину, задача организма – самосохранение и размножение, и выживают наиболее приспособленные, то человека мы, когда рассматриваем, мы обнаруживаем, что у человека есть мораль, религия, искусство, которые очень сильно ограничивают человека в размножении, которые сильно препятствуют человеку на пути самосохранения. Ну, вся человеческая культура о том, что человек там готов пожертвовать своей жизнью ради достижения, ради сохранения каких-то, ну, эфемерных с точки зрения эволюции явлений, как честь, достоинство, убеждение, сплошь и рядом. Вот это вот вызывает удивление у Глаголева. Как так, если человек – это вот, ну, как бы последнее звено эволюции, наиболее ее развитый этап, наиболее совершенный этап, то почему тогда у человека проявляются как раз такие качества, которые противоречат вот этим основополагающим принципам самосохранения, размножения максимального и выживания наиболее приспособленных? Рассматривая вот эту эволюционную лестницу, говорит Глаголев, наиболее приспособленных и наиболее быстро размножающихся следует искать внизу этой лестницы. Это одноклеточные организмы, которые живут везде на планете Земля при любых условиях и которые размножаются очень просто. Им не надо искать пару, не надо там год ухаживать за барышней, прежде чем, значит, еще согласится она или нет. И сколько детей смогут родить люди в течение жизни. Эти одноклеточные организмы, они только и делают, что делятся,
множатся
миллиардами. И, собственно говоря, почему они вдруг оказались тогда внизу этой лестницы? Потому что, ну, вообще они самые совершенные, если на эти принципы опираться. То есть вот эти вот моменты, скажем так, каких-то логических нестыковок Глаголевым фиксируются. И в этом отношении он, пожалуй, один из первых, кто так четко проговаривает слабые места теории эволюции. Он идет дальше. Он говорит, что вообще главное отличие человека от животного, главное отличие человека от животного – это способность подчиняться духовным законам, которые человек сам для себя открывает. Человек отрицает то, что он есть, во имя того, чем он должен быть. Живая природа отличается от неживой, пишет Глаголев, тем, что стремится все уподобить себе. Но это действительно и современная биология об этом говорит, что любой живой организм, если его не ограничивать, он бы захватил все. То есть, по сути дела, вот остался бы один вид, там, я не знаю, какого-нибудь живого организма. И только в силу того, что живые организмы, их много, они разнообразны, они там друг друга сдерживают, скажем так. То есть любой живой организм, он стремится все окружающее превратить в себя. Человек стремится уподобиться Богу. Причем, да, это мы можем говорить, религия. Но, собственно говоря, и если брать человека с атеистическим мировоззрением, все равно человек постоянно для себя выставляет какие-то идеалы, за которыми он идет. которым он стремится уподобиться, то, на что он хочет быть похожим. То есть вот эту вот сущностную особенность человека Глаголев формулирует ясно и четко, говорит, вот, посмотрите, насколько мы отличаемся от всего живого. От всего живого. Мы не стремимся все уподобить себе, мы всегда стремимся уподобиться чему-то.
Богу высшему.
Ну, в религиозном сознании это да. Богу, ну, а Дарвин говорит, человек – это животное. То есть человек стремится уподобиться животному. Вот очень любопытные у него эти наблюдения, у Глаголева очень любопытные такие связи простраиваются в его статьях. Еще один момент, о котором мне бы хотелось сказать, это вообще отношение Глаголева к человеческому телу. Среди академистов он, пожалуй, первый, кто так серьезно ставит проблему человеческого тела и кто так внимательно к ней подходит. Тело, он признает, человеческое тело срослось с человеческим духом. И в связи с этим, когда поднимает Глаголев вопрос о бессмертии души, он приходит к выводу, что бессмертие человеческой души вне тела – это вообще проблематичное явление. В том плане, что не может это считаться полноценным бессмертием. Полноценным бессмертием станет тогда, когда душа вернется в человеческое тело, то есть воскрешение мертвых, души возвращаются в тела, и вот всецелый человек, вот это будет полноценное бессмертие. То есть, еще раз повторю, у него очень неординарные ходы, очень такие неожиданные сюжеты развития вот его мысли. Поэтому вот вопрос о бессмертии души, он говорит, что да, душа после смерти человека, она где-то находится, она как-то существует, но это не полноценное бессмертие, потому что, по большому счету, сложно говорить о том, что вот эта вот душа вне человеческого тела обладает полнотой памяти. Обладает полнотой памяти. Сложно говорить, что она обладает этой полнотой. Стало быть, проблематично говорить о полноценном бессмертии. Очень любопытную идею он высказывает относительно религии и культуры в целом. Не он первый высказал эту идею, Кудрявцев Платонов первый эту идею сформулировал, о деградации человеческого рода. Что вся культура человеческая, это, по сути дела, вся история человека, это постепенная деградация. В каком плане? То есть в противовес дарвинистской идеи, что животное эволюционировало постепенно все лучше, лучше, лучше стало человеком, и современный дикарь – это, по сути дела, первобытный человек, остановившийся в развитии. Ну, вот согласно теории Дарвина, в общем-то, и современная палеонтология на этом стоит, что ну, современные примитивные племена – это те племена, которые остановились в развитии. А вот Кудрявцев Платонов и вот ряд академистов, в том числе Глаголев, они утверждают, что ничего подобного. Изначально человек, скажем так, созданный Богом, он обладал ну, как бы всем потенциалом культуры. То есть всем, не то что всем богатством, что оно вот уже все готовое было, а это был заложенный потенциал определенный. И современные дикари – это общество, деградировавшее, то есть отколовшееся от цивилизации, ушедшее в свое время из городов, ушедшее из там, вот этих сельскохозяйственных каких-то общин. Вот они как искатели ушли куда-то там за лучшей жизнью искать. И в силу того, что они небольшой группой отрываются от цивилизации, они очень быстро утрачивают с ней связь. И очень быстро, на протяжении нескольких поколений, там двух-трех поколений, они утрачивают весь тот культурный багаж, который они вынесли из цивилизации. И дальше, а дальше вот на протяжении столетий
идет деградация.
Живут вот на каком-то таком очень примитивном уровне. Причем у Глаголева, он, внимательно изучая разного рода, там, допустим, мистерии африканских племен, как проходит, что проходит, читает литературу по поводу того, как там, какие взгляды религиозные вот у этих примитивных племен, он находит там остатки более сложных идей. То есть и показывает, что вот это свидетельство как раз деградации, что какие-то обрывочные сведения, какие-то обрывочные богословские мысли в силу традиции передаются, но передаются уже автоматически, без понимания глубины этих идей. И вот с этим же подходом он обращается к исследованию религии. Религии как феномена, то есть и в историческом аспекте, и в психологическом, так скажем. И вот здесь вот, разделяя вот эти два момента, он умудряется, скажем так, ну, объемно изучить религию как явление нашей жизни. И опять же, опираясь на вот этот подход деградации культуры, он говорит, что не религия произошла из магии, а магия произошла из религии. И дальше вот он чисто психологически говорит, это проще понять. Представьте себе, вот что такое молитва. Молитва рождается, ну, скажем так, в момент воодушевления, когда человек непосредственно прикоснулся с Богом, общается с Богом. Это воодушевление, это своего рода экстаз, который пережить, к которому прийти, требуются усилия, и усилия немалые. И, конечно же, человек не может все время находиться в таком экстазе. И более того, то, что дано одному индивиду, вполне может быть не дано другим людям, то есть они должны сами дойти, а это сложно. И поэтому, скажем так, потомки вот этого одаренного человека, который много молился, много имел общение с Богом, потомки этого человека, ну, условные или прямые потомки, они берут слова его молитв. Конечно, они видят, что это вершина, это высота. Они берут эти слова молитв, и они их повторяют механически. Они повторяют, но они не переживают такого экстаза, потому что они не делали этих усилий. И действительно, это очень просто повторять, 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 придавать, потом придать значение самой последовательности, самому звучанию звуков, и прийти к мысли о том, что просьба, очень легко просьбу превратить в приказ, а приказ в просьбу очень сложно. Вот эти вот психологические законы вскрывает Глаголев и говорит, что да, молитва — это просьба, а заговор — это приказ. И просьба легко превращается в приказ. Вот человек, который не переживает экстаза, он считает, что достаточно механически повторить эти слова, чтобы божество было обязано исполнить просимое, ну, приказываемое. Вот примерно вот такая у него логика в исследовании. И поэтому он говорит, да, магия — это деградировавшая религия. И таким образом можно подвести некоторый итог. Конечно, далеко не о всем творчестве Глаголева удалось мне сегодня рассказать. Очень любопытные у него статьи. Более подробно можно ознакомиться. Сейчас оцифрован «Богословский вестник» тех лет, поэтому в интернете легко найти на сайте «Азбука», на сайте Московской Патриархии, на сайте Московской Духовной Академии. Вот. Читаются статьи легко. Они написаны каким-то очень современным языком.
То есть при желании можно,
при желании, сказать, да, можно познакомиться с этими изданиями, с его исследованиями, там, где он сравнивает различные математические парадоксы между собой и все прочее. В общем, Глаголев Сергей Сергеевич был выдающийся в своем роде. Даже вот среди академистов он все-таки личность выдающаяся. И, во-первых, по своей глубине познания и по своей широте охвата, потому что он действительно свободно чувствовал себя и в области богословия, и в области естествознания. И действительно, он глубоко проникал в эти вопросы и умел находить вот те точки соприкосновения, умел формулировать те, скажем, принципиальные положения, которые могли бы лечь в основании, ну, по сути дела, альтернативной концепции. Вот не такой, скажем, огульно-дарвинистской, которая человек от животного, точка и все, а какой-то концепции, которая гораздо была бы более глубже, интересней и в силу этого правдоподобней. Но, увы, Академию закрыли в 20-м году, а Глаголева расстреляли в 37-м. Ну, в общем, на этом...
На этом все, да?
На этом, пожалуй, мы закончим рассказ о Сергее Сергеевиче Глаголеве.
Да, мы говорили сегодня с кандидатом философских наук Марьяной Анатольевной Ершовой. Тема наша — «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». И, в частности, говорили о Сергее Сергеевиче Глаголеве, академике, преподавателе Московской духовной академии. Спасибо большое, Марьяна Анатольевна. До новых встреч. До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания.